На торговой мы догнали батарею, узнали о ранении нескольких наших товарищей и сразу же окунулись в горячую боевую эстраду. После смерти генерала Маркова наша батарея получила имя Марковской и офицерский полк названием Марковский. Развернулась борьба за освобождение Кубани. Добровольческая армия отдохнула, пополнилась, и упорные бои под Тихорецкой, Армавиром, Сосыхой неизменно оканчивались отступлением, а зачастую и просто бегством красных. Мы неудержимо шли вперед. Нашу первую бригаду вел заменивший генерала Маркова молодой полковник Преображенского полка Кутепов, командовавший в первом кубанском походе гвардейской ротой офицерского полка. Примечание. Александр Павлович Кутепов родился в семье лесничего. В 904 году он окончил Петербургское пехотное юнкерское училище и отправился добровольно на Дальневосточный фронт. По окончании войны поручик Кутепов переводится в лейб-гвардии Преображенский полк и назначается в его учебную команду. Вся дальнейшая служба Кутепова в предвоенные и военные годы протекла в старейшем русском полку. Во время мировой войны он был трижды ранен. 2 декабря 1917 года 35-летний полковник Кутепов, последний командир Преображенского полка, был принужден подписать приказ о его расформировании. Пробравшись на юг, Кутепов участвовал в зимних боях добровольцев на Дону, а в начале первого кубанского похода получил роту в сводно-офицерском полку. После смерти полковника Нежинцева Кутепов получил командование Корниловским полком, а летом 18 года был начальником 1-й пехотной дивизии добровольческой армии. После освобождения от красных Новороссийска в августе 18 года Кутепов, черноморский военный губернатор, выдворяет в своей Кутепии полный порядок. С января 19 года, произведенный в генералы, он назначается командующим 1-го армейского корпуса добровольческой армии, ведет его со славой до Курска и разделяет с ним горечь поражения. В Крыму в 20 году генерал Кутепов командовал 1-м корпусом русской армии, затем 1-й армией генерала Врангеля. После эвакуации из Крыма Кутепов назначил начальником лагеря в Галлиполи, близ Константинополя, и в невероятно тяжелых условиях восстанавливает в нем военную дисциплину и своеобразный, неповторимый уклад жизни, который из почти каждого галлиполийца сделал человека особой породы до конца его дней. После распыления русской армии по Европе в 1922 году генерал Кутепов создал тайную организацию для борьбы с большевизмом, так называемую Кутеповскую организацию. В 1928 году после смерти генерала Врангеля он возглавил Русский общевоинский союз и 26 января 1930 года был похищен в Париже советскими агентами. Конец примечания. Но хотя наши части усилились и численно, и материально, полк полковника Дроздовского имел, например, не только несколько батарей, но и броневую машину, красные усилились за это время еще больше. Помимо всех бывших на Кубани войск, от Ейска двигалась на юго-восток целая, почти регулярная армия Сорокина, избегавшая столкновений с немецкими частями, двигавшимися от Таганрога также на юго-восток. От Царицына красные войска вновь начали наступление на Дон. Повсюду появлялись красные бронепоезда, вооруженные подчас орудиями крупного калибра. Красная пехота уже не была прежним красногвардейским сбродом. Все чаще встречались обученные устойчивые части, умевшие переходить в контратаки. После боев в районе Торговой дроздовцы и наша бригада 6 июля заняли село Белая Глина, бывшее сильным опорным пунктом красных, прикрывавшим дорогу на узловую станцию Тихорецкая. Дроздовцы при подходе к селу ночью нарвались на сильную пулеметную заставу красных и понесли большие потери. Оставленные на короткое время раненые, в том числе и дроздовский герой полковник Жебрак, были зверски изувечены и добиты. Дроздовцы утром ворвались в село, и так как красные части были в этом районе окружены, взяли много пленных. В память полковника Жебрака и других замученных дроздовцев все пленные были расстреляны. Корниловцы и мы также захватили в Белой Глине пленных. Комиссаров, матросов и добровольцев из сельских мещан расстреляли, а крестьянских парней решили взять на пробу в свои ряды. Эти парни, в большинстве молодые солдаты-фронтовики, попали частью в нашу батарею. Бригадное начальство создало из них полк, названный сначала солдатским, а после того, как полк себя хорошо проявил, переименовали в Самурский. Самурцы получили потом старое полковое знамя Самурского полка. Наши новые солдаты из пленных оправдали себя полностью и впоследствии перемешались с солдатами-добровольцами из хуторян, примкнувших к нам при наступлении на Харьков и Курск. Этих первых пленных называли в бригаде «белоглинские добровольцы». Главным опорным пунктом красных в этом районе была станция Тихорецкая, и большой маневренный бой вокруг нее продолжался почти три дня, с 13 по 15 июля. К вечеру третьего дня концентрическое наступление добровольческой армии заканчивалось. Солнце садилось за полями высокой пшеницы. Наша батарея выходила на окраину хутора, откуда видны были фабричная труба, водокачка станции и сельская колокольня. Казачки гурьбой тащили нам белые пироги с вишнями, мед в кувшинах, густые желтые сливки. Звали нас освободители. Тут же вытащили хуторского портного, закричали, что это комиссар, коммунист и иногородний. Загорелые пластуны, запыленные, покрытые потом, с крестиками за каре и ордоган, лишь крикнули: «Ах ты, сукин сын, а ну беги, сволочь!» Бледный, трясущийся человек, почему-то в одних носках, сделал прыжок, метнулся в сторону и вдруг, пригнувшись, побежал в сторону пшеничного поля. Вслед ему затрещали выстрелы. Взмахнув руками, он рухнул навзничь. Кубанцы двинулись цепями к Тихорецкой. Наши орудия стали на открытой позиции перед пшеничным полем, под обстрелом какой-то мелкокалиберной пушки. Началась стрельба. Пластуны не дошли до станции и бежали назад. Их гнал советский бронеавтомобиль, осыпая из пулеметов. Наводчик третьего орудия Михайлов подпустил бронеавтомобиль на полкилометра и, взяв его в перекрестие панорамы, подбил гранатой. Пластуны тотчас же повернули на советские окопы. Уже через полчаса наши пушки втягивались в Тихорецкую. Окопы, рельсы, станционные платформы, городской сад – все было усеяно трупами красных. Кубанские пластуны и дроздовцы, атаковавшие Тихорецкую с другой стороны, не давали красным пощады. После боя под Тихорецкой, встретившиеся при концентрическом наступлении части Белой армии, разделились на три группы. Дроздовцы пошли на юг, на выселки Кореновку и Екатеринодар, корниловцы и партизаны на станцию Кавказскую и Армавир, кубанские стрелки вместе с конной группой генерала Покровского навстречу армии Сорокина через станицу Тимошевскую на Сосыку и Кущевку. Наша батарея шла с кубанцами. Отряд вел полковник Кутепов. Скоро нас нагнал Марковский полк, очищавший в это время западную часть Задонья тяжелыми боями, без артиллерии. Авангард главковерха Сорокина был разбит у станицы Тимошевской. Наша батарея ночевала в станице в доме богатого грека. Грек устроил нам царский ужин. Красавица-дочь его, 18-летняя блондинка, принесла нам целое блюдо жареных цыплят. Капитан Шперлинг пришел в хорошее настроение, был весел и разговорчив. Хозяин грек предавался дореволюционным воспоминаниям и горько жаловался на советских комиссаров. Не успели мы взяться за цыплят, как раздался свист, переходящий в вой. Мы невольно пригнулись. Где-то рядом послышался грохот разрыва и задрожали стены. «Дальнобойная шестидюймовка, а может и восьми», — спокойно сказал капитан Шперлинг, принимая за цыпленка. Грек успел нырнуть под стол, а когда вылез обратно, то схватил свою красавицу-дочку и, не глядя уже на нас, быстро спустился с ней в подвал. Ровно через 5 минут снова послышался вой тяжелой бомбы. И так было почти всю ночь.